Официально, мне кажется, меня поставили на учет в апреле. Ну, в 2002 году весной я узнала. А какой момент жизни? Я тогда была студентка. Я училась на юридическом факультете.
Сколько вам было лет?
22 года.
Вы могли предположить такое? Ну, как бы исходя из того, как вы жили. Вот вообще в мыслях хотя бы такое появлялось когда-нибудь, что такое может быть?
Я вела такой образ жизни, что, наверное, по-другому и не могло сложиться. Но я же свято верила в то, что я человек порядочный, и вообще ко мне это не может касаться никаким образом.
А вообще что-то знали на тот момент? Ну, тут о ВИЧ-инфекции. Встречались хоть с кем-то, кто...
Нет, живых людей с ВИЧ-инфекцией я не знала вообще. Впервые я их увидела там уже. То есть тогда же брали кровь на ВИЧ-инфекцию не в специализированной клинике, то есть о них, в принципе, никто и не знал. Но вот я точно не знала. А брали, вот я лично сдавала в женской консультации. А потом уже, когда там получила результат, то мне уже сказали пойти в спеццентр. И вот, наверное, людей с ВИЧ-инфекцией впервые-то я там увидела, живых, что называется. Вот. По поводу «знала-не знала», я когда училась в колледже, наверное, мне было лет 17 тогда, к нам приходили с какими-то лекциями, вот, ну, сегодня, занимаясь там всей этой деятельностью, я знаю, что это называется профилактические лекции, нам что-то говорили, рассказывали какое-то длительное, ну, я думаю, что, наверное, где-то в течение часа вот так припоминается мне. И я вот конкретно там говорила, что уж кого-кого, меня это точно не коснется, а через 6 лет мне диагностировали ВИЧ-инфекцию.
В женской консультации вы сказали, это не во время беременности?
Нет, просто...
Просто плановый какой-то осмотр.
Тогда была такая структура. Я так предполагаю еще, мне часто просто про это спрашивают, сейчас вот я размышляла на эту тему, я так предполагаю, что, наверное, тогда это уже было обязательным обследованием для беременных женщин, и поэтому остальных туда отправляли. Вот это была женская консультация.
А вам позвонили или сказали на приеме?
Нет, я пошла сама. Я вообще работала в режимном предприятии, где была своя медицинская, ну, больница, в общем. И я пошла на больничный, меня всячески обследовали. Вот, то есть не могли понять, что со мной происходит. И мне доктор говорит о том, что... Ну,
а что было, простите?
А было, не знаю. Ну, мне, честно, неохота было работать. Я для себя такой отпуск внеплановый.
Ну, то есть, по сути, это была просто какая-то вялость, усталость,
да,
апатия.
Где это была весна? Ну, конечно, наверное, это было витаминоз. Потому что сегодня каждую весну я достаточно тяжеловато проживаю. Вот это вот самое мое любимое время года, это вот сейчас, когда все подтаивает. Но в это время, конечно, именно такой приступ витаминоза. Вот. Но я сегодня уже понимаю, что это ВИЧ-инфекция, думаю, что у меня была еще и острая стадия ее. То есть, когда вирус попадает в организм, реакция же так или иначе происходит. У меня была какая-то небольшая температурка. Вот именно когда идет воспалительный процесс какой-то в организме, там же температура.
Это субфибрильная называется.
Ну да, поэтому я, в общем-то, и пошла, наверное, с этой температурой. Я уж сейчас не помню. У меня-то вот в голове отложилось то, что мне работать неохота было, честное слово.
То есть, вы думали, что это лень какая-то, на самом деле?
Да. И вот, и она меня уже всячески обследовала и говорит мне, что ну вот есть еще анализ. Я, по сути, ведь даже не поняла, куда я пошла. Мне сказали, надо. Я говорю, хорошо. И пошла сдавать кровь. Вот. И она меня направила непосредственно в эту женскую консультацию по прописке. Вот там сдавала кровь.
Ну вот и дальше, вот когда выяснилось...
Когда выяснилось...
Вам позвонили, сказали об этом?
Не, пригласили? Когда сдавала кровь, сказали, через 10 дней она будет готова. Опять же, понимаете, когда я узнала про этот диагноз... Я же ведь употребляла всякие разные вещества, алкоголь, наркотики. Но, естественно же, это образ жизни определенный, да? И я пришла-то за диагнозом абсолютно избитая, то есть с черными синяками под глазами. Естественно, что для женской консультации такие пациенты, не характерны, как минимум. Вот. И мне, конечно, там было очень неловко в связи с тем, что синяки-то были как раз-таки на лице, и я оттуда все время пыталась убежать, а они замешкались. Ну, раз уже был результат положительный, естественно, что у них какая-то, видимо, там своя система была, оглашение. Хотя, конечно, не было до тестового консультирования и не было после тестового консультирования. Я начала им хамить немножко, дерзить. Когда я там себя чувствовала изгоем достаточно.
Вы хотите сказать, что вот вы говорите, вы хамили, то есть они были... Предельно вежливы с вами.
Ни в коем случае, я их не оправдываю. Ситуация-то абсолютно такая, скажем, обоюдная. А они мне начали гонять по кабинетам. Я, в общем-то, через какое-то время же уже начала возмущаться о том, что что вы меня гоняете-то, в общем-то. Вот, а вот там такая была регистратура вся за стеклом, и, ну, в общем, что-то там я еще им сказала, и они мне говорят о том, что ты тут орешь, у тебя спит, ты умрешь. Вот это вот я помню очень хорошо. Я оттуда убежала. То есть я когда это услышала, это же, вы понимаете, там стоят люди, беременные женщины с мужьями, все такие чистые, аккуратные. Я мало того, что с таким, в не таком внешнем виде, да, еще и мне вот так вот это, ну, скажем так, выплюнули, в общем-то, выплюнули. Я убежала оттуда. Я вот это расстояние от этой больницы до остановки вообще просто на одном дыхании пробежала, и у меня была такая паника жуткая, в общем-то. Я единственное, что... Потому что на тот момент я знала, что спит, это все приговор. Не сказали конкретно, у тебя спит, и ты умрешь. Вот. Ну, а еще я про спит слышала тогда песню Земфиры, вот я вспомнила. Ну, вот если говорить о какой-то осведомленности, вот тогда это было вот.
То есть это было в студенческое время, это какой вуз?
Ну, я из другого города, вуз не здесь, это было в городе Челябинске.
Это Челябинск.
И это было не студенческое время, это, ну, это вообще катастрофа. Это было с 12 до 28 лет.
Даже с 12 лет?
С 12 до 28. Впервые попробовала алкоголь, мне было 12 лет. А в 14 у меня уже было запойное пьянство. Ну, а дальше там уже по нарастающей, то есть присоединялись всякие разные другие вещества.
А какие? Ну, внутривенные наркотики.
Я, наверное, точно не могу сказать про внутривенные, потому что в том состоянии, в каких я пребывала, могло быть все. Ну, вот так вот, чтобы конкретно, что я взяла шприц там и поставила себе. Этого не было. Вот, но я не помню. А всякие легкие наркотики, да, то есть мы их курили, ели всякие колеса.
Обычно такие подростки, такие молодые люди не поступают в вуз, катятся дальше по наклонной. Как,
ну,
как удалось в вуз?
Я его не закончила. Его не удалось. Ну, вообще, на самом деле, это же была ширма. То есть родители пытались там что-то сказать о том, что, ну, скажем так, ты не тот образ жизни ведешь. Это же был такой конкретный щит. Я учусь.
Родители знали вот про то, что алкоголь с 12 лет? Или это все удавалось как-то скрывать? Или они, ну, догадывались?
Мне казалось, что я все скрываю, а если что-то и выплывало, так скажем, на поверхность, то, ну, можно же было всегда соврать, что это день рождения и все остальное. Ну, конечно, все видели. А какой родитель хочет поверить в то, что твой ребенок алкоголик или наркоман? Конечно, любой родитель, любящий свое чадо, любой любовью, да, он будет оправдывать своего ребенка, потому что ведь, ну, мы все понимаем, что если что-то не то с моим ребенком, то виновата в этом я, ответственна за это я ведь мать.
Ну, тут две реакции: либо как бы стараться оправдывать и думать, что все не так страшно, либо запереть, не пускать никуда, наказывать.
Ой, такая, вот это вот по поводу запереть как-то мне точно не помогало. И, в общем-то, нет, ну потом, конечно, была реакция уже совершенно другая через какой-то промежуток времени. А до этого все равно... Вот люди, употребляющие вещества, как их родные и близкие, пребывают в отрицании. То есть это они верят в то, во что хотят верить. И это такая форма защиты от вот этой жесткой, горькой правды. Потому что, ну, страшное дело, что в твоем доме твой ребенок и вот такой вот. Поэтому, ну, да, тогда было... Да и, собственно, понимаете, наверное, лет до 20, скажем так, 5, может, до 24, я ведь особо и сама-то не задумывалась о том, что со мной что-то не так. То есть у меня вот есть такая стадия, когда наркотик друг, алкоголь друг. Вот у меня очень долго вот эта стадия была. Мне что казалось, что это игра, и что это все так, ну, на самом деле, несерьезно и не стоит вообще никакого внимания. Вот. А потом ведь уже... Ну, как, на каком-то жизненном этапе я стала об этом задумываться. Но ресурсов-то ведь нет остановиться. У человека нет ресурса остановиться. Если он действительно химически зависим, а я химически зависима, у меня нет собственных ресурсов остановиться. И тогда тоже в ход идут всякие оправдания, ухищрения, отрицания, защиты разные.
А молодой человек был у вас? Любовь же тоже может как-то, ну, способствовать.
У меня-то ВИЧ-инфекция как раз-таки от любви, это я так всегда говорила. Да, у меня был молодой человек, мы с ним были в длительных отношениях, наверное, около 3 лет. Вот. И на момент, когда я узнала про то, что у меня ВИЧ-инфекция, я для себя решила, что мы... Ну, они, естественно, сложные были, эти отношения, потому что молодой человек такой же, как я, с большой проблемой внутренней. И он наркоман был. Не знаю, что сейчас с ним. Ну, на тот момент он больше употреблял, ну, наркотики инъекционно, а я больше была алкоголичкой. Но момент, когда, ну, вот во время вот этих вот взаимоотношений мы, конечно, друг друга дополнили. То есть он познал алкоголь, а я познала другие вещества. Вот у нас с ним... И как раз-таки, когда я уже сдавала эту кровь, я для себя, ну, в 1000-й раз решила, что Я не буду больше с ним никаких отношений продолжать, потому что они меня не устраивают. Ну и он, собственно. А потом, когда уже сказали про то, что есть ВИЧ-инфекция, то я сама пошла к нему на попятную, так сказать, о том, чтобы... Ну, я подумала о том, что, ну, если осталось жить 3 года, что я буду...
А кто это сказал?
Артем сказали. В больнице.
То есть сначала сказали, вот спи, да, ты умрешь, а потом, что 3 года.
Да, я вот сейчас уж точно не помню, но вот эта фраза вот про 3 года я помню точно. Ну, я спросила, сколько там... Я помню, что как-то так звучало, что 3 года протянешь точно, а там уже как Бог даст.
На тот момент, когда вы узнали, вот не было вообще желания, ну, вот эти 3 года проживу, как хочу, и вообще уйду, что называется, в затвор. Не в затвор, в смысле, не буду никаким врачам обращаться, вот, доживу, сколько мне отпущено, как захочу. Или сразу все-таки понимали, что надо как-то выкарабкиваться из этого?
Это было не 3 года, а 5. Я никуда не ходила и ничего не лечила. Первых полгода у меня было вообще просто жуткое состояние эмоциональное. То есть, ну, я начала ждать смерти, то есть, когда она случится со мной. Любые неполадки в здоровье, ну, от отсутствия информации рождается паника. То есть, от отсутствия информированности рождается непонимание, ну, незнание, а это, конечно, порождает страх жуткий. То есть я прям ждала, когда... Я по ночам спать не могла, потому что я все думала, что вот сейчас... Ну, то есть накручивалась до такой степени, что и приступы давления были, хотя лет, господи, девочка еще совсем 22 года.
Ну, говорите, это недостатка информированности, но на тот момент в интернете, я думаю, информация какая-то была уже.
Может быть, она и была. Во-первых,
то есть вы просто не искали.
У меня не было источника интернета, это однозначно. Я жила в маленьком населенном пункте. Относится к черте города, но он на отшибе, то есть интернет туда протянули не так давно, ну вот какой-то, да, как сейчас, повсеместно. То, что касается телевизора, я видела однажды репортаж по НТВ со Светланой Изамбаевой, а я тут же выключила это все дело, потому что мне было страшно смотреть, вдруг там бы рассказали о том, что человек умрет. А то, что касается... Вот на сегодняшний день какой есть спецсервисной организации, да, там какое-то социальное сопровождение, не медицинский сервис, такого не было вообще. Единственный источник информации — это был врач-инфекционист, но к нему надо было попасть. Ну, то есть, соответственно, уже надо было, ну, скажем так, иметь статус, да. И потом, ну, на приеме много ли может рассказать врач-инфекционист, потому что его задача другая – осмотреть пациента на предмет физического состояния. А в первую очередь-то ведь при этом заболевании страдает психологическая сфера. Поэтому у меня не было вообще никакой информации, не было никаких брошюр, ничего.
Ну, соответственно, никакой поддержки психологической.
Ну, во-первых, я никому об этом не могла сказать, потому что мне было очень стыдно, и вот как, ну, даже я не говорила об этом родственникам. Где-то, наверное, через полгода только я сказала своему брату о том, что со мной происходит, и попросила его свозить меня на кладбище, я покажу место, где меня похоронить. Вот.
Брат младший, старший?
Старший. Ну, он как смог поддержал, но, понимаете, тут момент такой, что вот на сегодняшний день, я не знаю, как сегодня получать статус ВИЧ-инфекции, потому что я получила его давно, когда таких, как я, было мало. И, естественно, что люди, ну, кто-то брезговал открыто, да, кто-то поддерживал, по-разному было. Но факт тот, что ты же видишь непонимание в глазах человека, который тебе говорит, что все будет хорошо. Он ведь говорит о себе, не о тебе. И это тоже ты понимаешь, потому что у этого человека нет диагноза. На тот момент ВИЧ-инфекция – это был приговор. И, ну, по-другому это не звучало. Это сегодня я уже, ну, во-первых, столько лет уже я все-таки в этой сфере работаю, так или иначе. И действительно изучала много. И уже свой опыт, да, жизни с ВИЧ-инфекцией такой замечательный. А тогда рядом со мной даже не было таких людей, с кем бы подержаться за руку. Этот возлюбленный мой, он мне не поддержка, потому что он сам, видимо, настолько испугался, что ему нужна была поддержка. Вот это еще очень угнетало. Поэтому сегодня это я и живу с открытым лицом, говоря о том, что это есть, но это лечится, с этим надо жить. Потому что, тем не менее, страх-то людской, ведь он никуда не делся. Люди сегодня боятся, и мифов очень много. И почему-то людям проще поверить в мифы, чем в действительно достоверную информацию о том, что такое ВИЧ-инфекция, как с ней жить и как ее избежать.
Ну, давайте снова вот вернемся туда, в те времена, когда вы не так давно узнали. Во-первых, когда вы решились сказать, вот брату сказали через какое-то время, да, через полгода, вы говорите, а когда сказали родителям, когда сказали кому-то из друзей, как...
Ну, друзьям я сказала, в принципе, в первый же день кому-то там могла. Ну, в общем-то, друзьям рассказала достаточно быстро все это дело.
Ну, папе... А они как реагировали?
Ну, вот как раз-таки так, что все будет хорошо, ну, не бойся. А сами были очень растеряны, потеряны от этого. И было понятно... Ну, и, в общем-то, я тогда это понимала, что им действительно просто даже страшно ко мне прикасаться. И я не знаю, как я бы отреагировала, будучи на их месте. Потому что, ну, все люди в большинстве своем мнительные. И, ну, естественно, там... Ну, страшно просто. Но папе я своим так и не сказала, и он умер, я ему об этом не говорила. То есть, ну, скажем так, официально он не знал. Хотя я знаю, что и были случаи, когда ему не протягивали... Знаете, как мужчины здороваются за руку? Uh-huh. Что ему не протягивали руку, потому что у него дочь спидушная, спидозная. Как-то так еще меня называли. Вот это я знаю, мне рассказывали общие знакомые наши. Вот.
Но это еще вот это в Челябинске,
да,
жили,
да? Да, это все там было. А маме я сказала... Вот, я сегодня дома, а завтра я иду рожать ребенка. Вот я сегодня маме сказала о том, что я тебе вру, у меня нет никакого гепатита, я ВИЧ-инфицированная, поэтому я лежу в инфекционной больнице на сохранении. Вот, и что сейчас я рожу ребенка, и надо заняться вопросом опекунства, потому что долго я не протяну. Врачи говорят, что шансов нет. Ну, это действительно говорили врачи.
Что мама? Как она отреагировала?
Ну, мне мама очень сдержанный человек, она никак не... Молча. Молча, и больше мы к этому вопросу не возвращались, а сейчас уже, а сейчас даже я не знаю, что она думает об этом.
Молча. Вы же общаетесь?
Мы общаемся, мы в нормальных отношениях, достаточно добрых, и, в общем-то, она знает, чем я занимаюсь, деятельность мою, потому что я с открытым лицом живу еще и на Челябинск тоже. Но как-то она никак не говорит ничего на эту тему.
Вы постепенно начали, наверное, все-таки какую-то информацию получать, да? Как вот это развивалось, что вы все-таки стали терапию принимать?
Нет, ничего я не узнавала и никак я не развивалась в этом смысле. Я не ходила ни в какую больницу. Как
мне... А вообще вас не искали, вот интересно? Тогда...
Нет, у нас нет такого. Не было там. Не знаю, как сейчас, тогда не было.
То есть человек может просто со своим ВИЧ-статусом уйти в никуда, и никто не будет знать, что он делает, заражает ли он кого-то.
Я не знаю, как сейчас, живет. Но вот когда это было конкретно про меня, меня mm-hmm. никто не разыскивал, у меня никаких писем не приходило. А единственное, что мне говорила доктор моя, то, что Полина говорит, у тебя позиция страуса, политика страуса, вот как фраза дословно помню. Она говорит, ты голову в песок спрятала и ну, живешь так.
А это какая доктор, инфекционист?
Да, или? Моя доктор, первая самая. Вот, и поэтому, ну, я ничего не узнавала вообще. Я не слышала ничего. Я настолько была напугана всем этим, что на каких-то моментах он меня просто парализовало в том плане восприятия той же информации, да, вот еще чего-то такого.
Но если вы говорите, что доктор сказала там, что политика страуса, ну, это значит, общались с доктором?
Ну, так, периодически mm-hmm. там, господи, может быть, я там пару фраз ее слышала. На первой встрече, mm-hmm. как потом вот мы mm-hmm. вспоминали, она мне сказала о том, что ты не умрешь. Mm-hmm. И говорила, и я сама это помню, она мне говорит, понимаешь, вот говорит, ты можешь выйти сейчас, идти по улице, тебе на голову mm-hmm. упадет кирпич, и ты можешь умереть. Я вот этого не услышала. Я слышала только одно. У меня от молота в ушах звучало про то, что ты умрешь, потому что у тебя СПИД. Вот. А потом... Ну, может быть, меня еще не искали, потому что я ведь вынашивала ребенка там, при центре СПИДа и рожала. Вот. А потом уже у меня было 5 лет, как статус есть. И я вдруг поняла, что ну, так-то ведь уже не 3 прошло, а 5, а я жива. Вот, и я пошла в больницу. Я уже была трезвая просто.
Вы пошли в больницу еще до того, как
Да с ребенком там это вообще
с
все.
С ребенком
так,
же
в полумраке это все было.
То есть вы не принимали, соответственно, терапию?
Нет, я принимала все, но статус свой я не принимала. Вот знаете, как скажи на учебе, что обезьяну можно курить. Вот это из этой же серии. Мне сказали, что надо пить таблетки, я пила. Чего они там мне дадут? Чего они? Я не знаю, я не вникала в это. У меня было шторы.
Но все-таки благодаря этому здоровью.
Ну, это да, это конечно. Но факт то, что какой-то осознанности, какого-то понимания, принятия у меня не было. Ну, то есть я делала, потому что мне сказали делать.
Я даже могли и не делать, ведь могли стать, называется, ВИЧ-диссидент, это называется.
Я и была им.
Я имею в виду, они же есть убежденные ВИЧ-диссиденты, которые, ну, вы же знаете прекрасно, да?
Считают,
что нет никакой инфекции.
Это другое. Понимаете, как вам объяснить? Для меня ВИЧ-диссидент – это даже тот человек, который не ходит в больницу, который не сдает анализ, который не знает, что такое иммунный статус, который не знает, что такое вирусная нагрузка. Это вообще азбука пациента. И, наверное, это нужно знать не только при ВИЧ-инфекции, а при любом хроническом заболевании. А вот все остальное, уже по поводу того, что отрицать терапию, там, да, mm-hmm. и там сам вирус, это уже, знаете, удел умных людей очень. Вот я не умный человек. Я даже настолько безграмотный, что я даже вообще в принципе не узнавала, как расшифровывается вот эта аббревиатура ВИЧ-инфекция, понимаете? Поэтому то, что касается таблеток, они не были, скажем так, не сказали пить, так будет лучше твоему ребенку. Тут уже, наверное, какой-то материнский инстинкт врубился. Я это стала пить. А то, что они мне помогут или не помогут, это вообще вопрос 25-й. Единственное, что для меня вот это вынашивание беременности, это был первый опыт того, как я в Бога верю. Я их пила, но при этом я жила все время в состоянии постоянного напряжения. И когда ребенок зашевелился, мне было жутко страшно. Вот тогда у меня пришло осознание, что я вообще натворила. А если она будет зараженная? А если я этого ребенка не выношу? А если это будет помимо ВИЧ-инфекции еще что-то? Вот тогда я просто говорила себе, что Бог любит нас, Он не может с нами так жестоко. Порой среди ночи садилась и разговаривала с Богом. Вот для меня вот это было важнее. А таблетки это фоном шли. Я не соглашалась с тем, что у меня есть ВИЧ. Я все время думала о том, что это такая лютая несправедливость по отношению ко мне. Как так? Я такая порядочная. И вдруг у меня ВИЧ? Нет, это не про меня. Это была моя политика. В отрицании жестком была. Я ведь даже когда уже пришла, наверное, у меня было месяца 3-4 трезвости, я пришла в центр СПИДа, мне взяли анализы, они были ужасающие. Мне сказали о том, что что надо пить терапию по жизни. Но мне, знаете, какая была истерика? Потому что мне было себя жутко жалко по поводу того, что я сейчас буду всю жизнь пить таблетки. А когда давали химиопрофилактику, то есть это та же самая антиретровирусная терапия, она дается женщине во время вынашивания беременности, это называется химиопрофилактика. А вот когда, во-первых, когда я пришла на учет вставать, мне призывали абортировать ребенка. Мотивирует это тем, что ей не выжить, и я умру. В общем-то, и всю беременность ведь призывали к тому, чтобы прервать беременность.
Несмотря на то, что есть определенная
терапия. Мне, между прочим, очень долго не говорили про то, что есть терапии, про то, что есть вот эта химиопрофилактика, что есть таблетки. Потом, когда уже я все-таки сказала, что нет, я буду рожать. Опять же, мне в принятии решения помогла моя врач-инфекционист, я очень ей благодарна.
Это мы пока все про Челябинск.
Да, это все там.
И центр вот этот тоже
там, да. И когда уже я стала на учет с твердым убеждением собственным, что я буду рожать, что мне нужен ребенок, мне еще очень долго не говорили про эти препараты. Потом предложили их выкупить. Они в 2004 году это все было, стоили 14 тысяч рублей. Это были баснословные деньги. Это и сейчас деньги. А таблетки-то нужно было пить до самых родов.
14 тысяч – это на весь курс или
да
только
сейчас,
на месяц?
На месяц. Угу. На одну коробочку. Это для меня, я вообще ни дня, что называется, не работавшая. Для меня это была сумма неподъемная. Ну и какие-то, видимо, остатки совести еще все-таки были родителям. Я не могла, я никогда бы не посмела бы у них взять, потому что, наверное, это… большая часть того, что у родителей было, mm-hmm. покупать вот эту одну упаковочку таблеток. А потом уже выяснилось, что таблетки дают бесплатно с определенного срока беременности. Вот. И то есть мне их совершенно замечательно давали под счет капсулки. Выдавали от явки до явки. Я их пила. И пила как положено. Как вот сказал врач пить, я так и пила. Для меня это было время очень тяжелое. Это же было первое мое трезвое время в такой какой-то уже взрослости. Это была единственная вообще в моей жизни ремиссия. Вынужденная.
Когда забеременели?
Конечно. Мне было жутко некомфортно в этом состоянии. Кто такой зависимый человек? Это человек полон страхов. Вот я вся в страхах, поэтому я, понимаете, половину-то пропускала между собой. Ну и, опять же, если говорить вот о сегодняшнем дне, на сегодня все равно так комплексный подход к человеку, получившему статус. То есть это же некоторые пациенты, когда нужно с ними из раза в раз разговаривать. У меня не было. Я не знала никаких равных консультантов. Не было даже психолога. Никого не было. То есть, и я говорю, что не было никаких брошюр, литератур. А что в телевизоре в нашем могут показать? Только о том, что все плохо. Да.
Ну а когда появилось? Вот когда перелом какой-то наступил?
У меня лично?
Да.
Но когда уже вот я пришла в больницу после долгого отсутствия, то есть, наверное, это уже было после года через два после родов, Я пошла в больницу. Я даже не знаю, я не помню, почему я туда пошла. Я похудела очень сильно. Мне сказали, что с вами случилось. Я говорю, да ничего, все в порядке. Я вот хотела похудеть. Мне говорят, ну, ты подписала себе смертный приговор. Это опять же было сказано в коридоре. Вот, короче говоря.
Почему? Какая связь?
А нельзя ВИЧ положительным, говорят, худеть. Угу. Так, ну, тогда было так.
Вас сразу кто-нибудь предупреждал?
Меня ни о чем не предупреждали. У меня получилось-то, понимаете, такое. Потом-то уже я, конечно, сама взялась за какую-то информированность, там, узнавание чего-то. У меня появилась куча вопросов. Мозг-то протрезвился, заработал, ну, в нормальном русле. Вот. И мне назначили терапию. А через какое-то время я пришла за повторным, ну, за повторными рецептами. Там, у нас же терапия выдается в центрах. И я попала на прием к заведующей. И мы стали с ней разговаривать, как-то так, она была очень как такая любезная, приветливая, говорит, как у вас вообще дела? И я так удивилась ее вопросу и говорю, ну, в общем-то, все ничего, только вот на работу не могу устроиться. Она мне говорит о том, что вот есть организация в городе, которая занимается помощью ВИЧ-положительным людям, и говорит, ходите туда, может быть, вам там что-то предложат. Или как-то она мне сказала, что вам там могут помочь. В общем, пришла туда. Они мне сказали, нет, нам никто не нужен, но как-то у нас, в общем, завязался разговор, и они говорят, нам нужен равный консультант. Я говорю, а кто это? Они говорят, ну, это человек, живущий с ВИЧ, который, ну, может поделиться своим опытом принятия и всего остального. У меня как-то на тот момент уже было такое в душе покой и мир, и принятие. Ну, есть ВИЧ-инфекция, слава богу. И я говорю, что я бы хотела бы. Я вот, ну, наверное, больше года была волонтером, вот. А потом уже стали меня обучать всяким, в том числе там консультированию, интурированию, о том, что такое ВИЧ и как с ним жить. Вот. Ну и, конечно же, очень пригодился тот опыт, что я ребенка вынашивала, уже будучи положительной, и рожала. Вот. И всякие разные были уже моменты опыта с ВИЧ-инфекцией, то есть там в том числе стигмы так называемые. Да?
Что это такое?
Это нетолерантное отношение. Ну, то есть когда по поводу ВИЧ-инфекции, там, допустим, на работу не берут, да, там
оскорбляют. А у вас из-за этого, кстати, на работу? Или просто как-то не получалось, как часто бывает? Просто?
Ну, тогда были, вот говорят же, был кризис, я не знаю, был он или нет, 2000 какой-то, 2008 год. Просто было сложно устроиться на работу. Вот. Ну, хотя по поводу стигматизации, то у меня тоже там были всякие разные моменты. Вот. В том числе и с работодателями. Вот. И, в общем, вот так. А потом они, ну, ребята-то вот из этого учреждения предложили, спросили, готова ли я жить с открытым лицом. А у меня действительно уже была потребность рассказывать об этом. Потому что, ну, через какое-то время я просто стала понимать вообще, сколько таких людей, как я, которые находятся просто вот в каких-то шорах, да, собственных по поводу собственных страхов, недослышанности, закрытости, еще чего-то. От этого действительно можно умереть. Я была в шаге. Вот я была реально в шаге вот от могилы. Даже, наверное, одной ногой в ней была. Вот, и все. И, в общем, ну и вообще, вот знаете, мне сложно, честно говоря, я не могу врать, вот что, ну, мне проще сказать, что у меня есть ВИЧ-инфекция. Я не иду ни к одному врачу и не смолчу, что у меня есть ВИЧ. Мне с этим некомфортно. А что преступного-то случилось в том, что человек чем-то болен?
А у вас как это вообще, процесс этот происходил? Что вы, там, не знаю, объявление в газете дали? Как это происходит?
Нет,
вообще?
Ну вот же, нужно было открытое лицо. Я только не помню, куда. Припоминаю, куда. Ну, вот нужно было открыть.
То есть вам надо было прийти и выступить где-то перед
людьми? Наверное, да. То есть, и для меня вот до сих пор загадка, от чего люди боятся-то. Вот, ну, я правда не понимаю. Ну, и, в общем, вот с тех пор вот пошла история открытого лица. И, то есть, нет, я не хочу сказать о том, что я вот прям пришла, и вот дверь открыла, и сходу сказала, так, здрасте, я тут Полина, у меня тут ВИЧ-инфекция, значит, все упали в обморок. Нет, я не про это. Я не про душевный стриптиз какой-то, я в нем, ну, не нуждаюсь уже, наверное. Но для меня конкретно отчасти это была терапия. Терапия на принятие самой себя, любой, и в том числе с ВИЧ-инфекцией. А сейчас уже проходят годы, ну, все-таки у меня в этом году официально 15 лет статус. Мне кажется, это хороший срок. И за эти 15 лет практически ничего не изменилось. Для меня это дикость. 21 век. Поэтому я буду говорить о том, что да, у меня есть ВИЧ, я с ним живу и прекрасно живу. А уж как там будет реакция, там шок или обморок, ну это правда уже...
А чтобы бывало шок?
Я не знаю. Ну вообще да, конечно. Ну, то есть это уже, ну, как, ну, но мы же действительно, ну, живем в таком мире, где много всего.
Это вы с этим восприятием, вы и в Челябинске здесь сталкивались, да. А из Челябинска уехали? Почему?
Ну, ВИЧ-инфекция, вот ее немедицинская составляющая, вот этот немедицинский сервис, она в свое время, скажем так, какие-то иностранные организации выделяли на это средства, и вот, ну, в общем-то, какие-то зарплаты нам за это платили. А вот в 2010 году правительством, президентом это было запрещено. Ну, в общем, что-то вот я там уже подробностей не знаю, никак, ну, как-то не вникаю. Вот. И при нашем-то центре СПИД, при Челябинском, ну, мне сказали открытым текстом, что ну, нам нечем тебе помогать. А здесь была другая система, другая, не знаю, ситуация. И, в общем-то, я подумала о том, что... Ну, а почему нет? Ну, и вообще, на самом деле, у меня всегда была мечта уехать оттуда. Вот я два в одном осуществила, поменяла город и работу. Я, ну, достаточно, наверное, пару-тройку лет поработала в центре СПИДа здесь.
Ну, вот этим не... равным консультантом. Да, да. Объясните, вот что делает равный консультант? В чем его задача?
Равный – это есть равный равному. То есть, когда приходит, когда... То есть, вот смотрите, если, допустим, это врач, он, конечно, нам помощник, но ведь он же по другую сторону баррикады, правда? А, и, соответственно, вообще у нас была одно время направленность у равных консультантов, это о толерантном отношении к доктору, о приверженности к доктору, потому что если пациент с доктором в хороших отношениях, то, соответственно, он придет в больницу, потому что, ну, действительно ведь очень много пациентов, которые не лечатся, не наблюдаются, не обследуются и ничего не делают, да, и вот одной из наших задач это как раз-таки было о приверженности пациента к врачу. Так вот, тем не менее, если я прихожу к доктору, это доктор, ему правда ведь непонятно. А потом, доктора ведь они не циничны, у них вырабатывается, ну, скажем так, профдеформация, да? Потому что если доктор будет с каждым пациентом переживать, что называется, до крови, то, ну, наверное, вряд ли доктор кому-то поможет. А пациент в момент понимания, да, в момент, там, когда он узнал о своем статусе, он в чем нуждается? В поддержке, возможно, даже
то
в жалости.
В том, чего вы были лишены в свое время.
Так вот, равный консультант – это как раз-таки тот человек, который своим опытом поделится, что ты не один, во-первых, что нас уже двое, как минимум. Во-вторых, вот я живу уже там столько-то и столько-то, и уже могу рассказать о том, как я живу. Вот в этом смысл равного консультирования. Ну и, конечно же, социальное сопровождение, потому что человек, когда находится в состоянии, так скажем, ну, непринятия, наверное, он ведь вообще ни на что не способен, а надо все равно обследоваться, еще какие-то вещи. Вот в этом равное. Ну, вообще, на самом деле, основная, это, конечно, суть, это вот поддержка. Поддержка, принятие, понимание.
А вот с открытым лицом. Вот вы приехали сюда, в Екатеринбург. В чем здесь стала проявляться вот эта жизнь с открытым лицом?
Знаете как? Вот если, допустим, я прихожу в какой-то коллектив или еще куда-то, если, ну, допустим, зайдет разговор о том, кто такие ВИЧ-положительные, особенно когда люди далекие от этого начинают рассказывать свою точку зрения совершенно вообще не подходить. Я всегда скажу, что вы не правы. Вот. Обязательно завяжется дискуссия. И тогда как контраргумент я говорю о том, что я ВИЧ-положительная, живу с ВИЧ-инфекцией столько-то лет, на терапии там 9 лет уже, и я вообще равный консультант, я в курсе о том, что и как. Вот. Ну, в таком ключе скажу. Если это личное знакомство, особенно межполовое, то, конечно же, я обязана. Ну, я считаю, что я обязана предупредить своего потенциального ухажера, кавалера, там, жениха, да, о том, что у меня есть ВИЧ-статус, я говорю. Ну, а, в общем-то, в силу на сегодняшний день я больше у меня работаю с семьями, да, то есть я руководитель реабилитационного центра, и моя ниша работы – это с семьями. Я всегда говорю о том, что я ВИЧ-положительная, потому что ко мне приходит очень много людей, у которых близкие ВИЧ-инфицированы. И это тоже для сближения, для принятия. И, как правило, родственники ВИЧ-положительных, они ведь тоже ничего не знают. Вообще, из практики сталкивалась часто со случаями, когда родственники от незнания начинают отделять там свою посуду, зубные щетки. А когда человек в острой стадии вообще только узнал, это ужасно ранит.
Ну, это вот ты прокажен.
Ну да, конечно. Поэтому в таких случаях говорю, Ну, там, конечно, то, что касается прессы, там, радио, телевидения, газет, я тоже живу с открытым лицом. Ну, в общем-то, я не скрываю, вот так скажем.
А вот, блин, сколько таких людей? Вот вы знаете, в городе у нас сколько-то?
Трое
нас. Трое вас, а кто еще?
Ну, еще есть Петр и Вера. Угу. Тоже они равные консультанты. Какое-то время я была одна равным консультантом. В Челябинске я одна, там так и нет открытого лица. И поэтому на какие-то крупные мероприятия я туда езжу. Вот, наверное, в мае скоро снова поеду, потому что у них нет открытого лица.